Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Открытый урок. Про что Пушкин?
Здрасте, дети. Я думаю, что в те три вечера, которые мы будем тут собираться, мы с вами пройдем короткий курс введения в литературоведение. Это самый скучный предмет, который бывает в гуманитарных вузах. Но мы сделаем его очень увлекательным, и вы действительно будете говорить больше, чем я, потому что нам предстоит вместе нащупать какие-то основные принципы, правила литературы. В чем, собственно, главный вопрос? Да? Любой маломальски грамотный химик может объяснить, что такое С2H5OH, но почти никто не может ответить на вопрос, почему вода мокрая. Самые элементарные вещи, как правило, определяются самым большим трудом. Поэтому мы с вами будем отвечать на протяжении этих трех вечеров на самые три сложных вопроса. Сегодня мы будем говорить о том, что такое интересное и почему книга вообще бывает интересной. Завтра будем говорить о том, что такое жанр и почему он нужен, и почему в литературе всего три сюжета, а могло бы быть гораздо больше, но их, к сожалению, только три, как, в общем, в периодической системе конечное число элементов. А в третий раз, в самый рождественский и в самый волшебный, мы будем говорить о том, что такое смешное и почему оно смешно, и что такое страшное, и, соответственно, почему оно страшно. Должен вам сказать с печальной откровенностью, потому что для человека, который занимается литературой, всегда очень печально признаваться в таких вещах. Должен вам сказать, что хотя уже наука мировая дала ответ на все базовые вопросы, она до сих пор не понимает, зачем человек пишет. Зачем он читает? Почему это вообще нужно? Сказать, что это самый удобный способ передачи информации, это не ответ. Потому что мы читаем не для того, чтобы получить информацию. Всю информацию, как мы знаем, можно получить из мобильного телефона, из айфона, даже не прибегая к особо долгим кликам. А читаем мы за чем-то другим. Вот, когда меня познакомили незадолго до его смерти со знаменитым математиком Нэшем, который через месяц после этого погиб в автомобильной катастрофе, знаменитый математик, нобелевский лауреат по экономике, герой фильма «Игры разума», который вы видели, конечно, человек, который на 20 лет выпал из математики из-за шизофрении, потом победил эту шизофрению, все время разговаривал с воображаемыми людьми, вообще человек очень интересный. Я его спросил, зачем, собственно, заниматься математикой, если вас могут понять вот по уровню вашего таланта, ну, три человека в мире. Он сказал, ну, зато, по крайней мере, они могут меня понять. А вот зачем человек пишет стихи, не может понять вообще никто. Это не формализуется, это не объясняется. И вот я с ужасом понял, что на этот вопрос действительно у мировой науки до сих пор нет ответа. Поэтому прежде чем мы будем с вами переходить к феномену интересного, вы все люди крайне продвинутые, да, и объяснять вам, что такое феномен, я думаю, уже не нужно. Прежде чем мы перейдем к этому увлекательному вопросу, давайте попробуем хотя бы для себя сформулировать. Зачем человек вообще читает? Я не буду задавать вам идиотских вопросов, типа, читаете ли вы книги, любите ли вы читать, нужна ли вам художественная литература, можете ли вы заснуть без книжки и так далее. Дело в том, что в свое время Мао Цзэдун, помните, был такой китайский диктатор, который сделал свою страну, ну, практически, наверное, самым жестоким, самым пыточным государством Азии. Он был, тем не менее, очень эффективным руководителем. И вот когда я редактировал журнал «Что читать», я вынес туда эпиграфом слова Мао Цзэдуна: «Сколько не читай, умнее не станешь». Это очень правильная мысль. Человек читает не для ума. А вот для чего он читает, вы мне сейчас попробуйте ответить, заглянув глубоко в себя. Только не надо мне говорить, я не читаю, мне это не нужно, я предпочитаю компьютерные игры. Я все равно не поверю, потому что зачем-то же вы сюда пришли, да? Допустить, что вас силком притащили родители, пообещав вам деньги. Я не в состоянии. Значит, зачем-то вы читаете, зачем вы это делаете? Интересная мысль. То есть это может быть ради развития душевных качеств. Хорошо, дальше. Подожди. Вот там сзади тянет. Да, что?
Мне кажется, для развития своей речи, в плане усовершенствования своего лексикона.
Ты понимаешь, вот это интересно. Обычно тренируется, да, когда орган тренируется, да, то тренируется именно тот орган, которому предстоит работать. А сказать, что мы тренируем лексикон за счет книги, да, мы в принципе можем натренировать речь, только говоря.
Читая, мы, конечно, лексически обогащаемся, это не вопрос. Другой вопрос, обогащает ли это, вот это для меня действительно открытая вещь. Обогащаем ли мы наш словарь, когда читаем? Вы используете те новые слова, которые вы почерпнули из книг? Серьезно? Для меня вот это немного в новинку, потому что, как бы, понимаете, книга обогащает мой пассивный словарь, тот словарь, которым я не пользуюсь. Иначе можно, понимаете, влипнуть очень серьезно. Известная история, когда Сонечка Галидей прочла в одной из книг слово «геморроидальный». И ей оно показалось очень красивым, таинственным. И она сказала Вахтангову: «Евгений Багратионович, у вас такой геморроидальный цвет лица». Вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть можно дообогащаться до того, что просто иногда вы будете вляпываться в довольно сложные ситуации. Это с вокабуляром отдельная тема, мы сейчас об этом поговорим. Так, ваше мнение? Ну вот, существо в чем-то прекрасно полосатом, да. Ну говори, говори давай. Я слышу.
Ну, человек, он же, когда читает, он в первую очередь фантазирует и переживает те самые эмоции, которые
вот
переживает
персонаж. Вот это первая вещь, которая сколько-нибудь совпадает с моим внутренним опытом. То есть человек обучается как минимум двум вещам. Во-первых, он развивает воображение. Зачем нужно воображение, мы поговорим сейчас тоже, потому что масса людей живет без воображения. Это не орган, это не печень, да, и, в общем, совершенно этого не чувствует, да. Но воображение нужно, сейчас поговорим зачем. Во-вторых, он научается ловить и переживать чужую эмоцию, то есть он научается эмпатии. Эмпатия – вот это новое слово, которое вы можете запомнить и потом им блистать. Эмпатия – это штука очень важная. Когда, вот я уверен, что кому-то из вас придется долгими ночами ездить в поезде. И самое ужасное в попутчике, да, знаете, вот эта тоска пустых пространств, человек в дороге всегда очень уязвим, уязвим для разных сложных настроений. И вот когда ты едешь в поезде, испытывая ужасную тоску, неприкаянность, непонимание будущего, дорога всегда порождает ситуацию неуверенности. Видеть храпящего рядом соседа, или соседа, который жрет самозабвенно, или выпивает, или выпив, начинает петь русские народные песни, вот это отсутствие эмпатии, он не понимает вашего состояния. Кстати говоря, кому-то из вас, вы все люди взрослые, довольно скоро придется решать вопрос о том, кого любить и с кем жить. Понимаете, вот я очень часто с любимой обсуждаю проблему, почему нам с ней можно сосуществовать. Вот это все дело в эмпатии, потому что вы потом поймете, что красота надоедает очень быстро, и красоты сейчас много, сейчас за небольшую сумму можно сделать красавицу из кого угодно, а красавца так и вообще с лица не воду пить, это понятно, да? Но вот с кем жить – это проблема эмпатии, и это, к сожалению, может дать только воображение, умение поставить себя на чужое место, да? Вот с косой в зеленом у вас была какая-то версия, давайте. Вы сразу говорите, как вас зовут, потому что я по учительской практике запомню. Как тебя звать?
Ваня. Я думаю, что читать стоит для того, чтобы лучше узнавать самого себя.
А вам это нужно? Потом,
да.
Серьезно?
Да, на самом деле. Потому что когда ты узнаешь, что ты думаешь о какой-то конкретной ситуации, о которой ты даже не попадаешь на самом деле, но ты ее ощущаешь во время чтения.
Варя, да, Аня, вот это сложная вещь, потому что... Вопрос, да, есть такая совсем недавно открытая закономерность, об этом вообще не принято было писать. Владимир Новиков, очень хороший критик, сказал, есть книги, наедине с которыми ты можешь признаться себе в том, в чем ты не можешь обычно признаться даже самому себе. Вот вопрос, желательно ли для человека самопознание, потому что на путях этого самопознания он может столкнуться с тем, что его совершенно не устраивает. Вот Константин Райкин, например, рассказывал знаменитую историю, когда он впервые читал «Записки из подполья». Он не хотел читать Достоевского, этот писатель был ему противен. Пришлось это читать только потому, что он лежал в больнице с переломом ноги. Единственная книга, которая у него была с собой, это были «Записки из подполья». Дочитав до слов «мне было тогда 24 года», а ему было тогда ровно столько, и прочитав ужасную гадость, которую рассказывает о себе герой, и почувствовав полное совпадение, он пришел в такое бешенство, что швырнул эту книжку в стену. А дальше в течение часа манипулировал костылем, чтобы подгрести ее к себе обратно. Это довольно известный случай. Знаете, когда вы занимаетесь этим самопознанием, Не факт, что это вызовет у вас сколько-нибудь положительную эмоцию. Но, как мы знаем, из того же Веллера, тоже из книжки, человек не всегда стремится к положительным эмоциям. Он стремится к эмоциям сильным. Да? Какие есть еще версии, зачем нужна книга? Да, давай. Ну, давай,
меня
говори.
Зовут Глеб, и здоровья. Мне кажется, что некоторые книжки нужно читать, чтобы не повторять те же ошибки, которые делали
герои. Ну да, чтобы не наступить на грабли. Но вот ведь в чем вопрос, понимаете? Это тоже парадокс определенный. Но неужели книга кого-то когда-то остановила? Все мы читаем Евангелие, и все мы знаем, что предавать нехорошо. И пример Иуды нам известен. Но кто из нас никого в своей жизни не предал? Скажу больше. Все мы знаем, что и воровать нехорошо. И знаем мы это тоже из книг. И знаем, что многие люди, которые украли, потом же столько за это поплатились. Да? Я уж не говорю о том, что куда сильнее описано в мировой литературе сцена убийства старухи в «Преступлении и наказании». Она описана так, что впечатлительного человека может вырвать. Помните, там кровь, как будто стакан крови выплеснули, склизкий снурок. Там, да, ну, ужасно. Да, как он путается в крови, снимая с нее ключи. Это очень мощно написано, но очень многих это не остановило от убийства, в том числе от убийства старухи. Больше вам скажу, человек начитанный имеет гораздо больше шансов это повторить, потому что у него уже есть некоторый механизм привыкания, его не так сильно поражает художественная литература. Вот когда Павка Корчагин, скажем, в романе «Как закалялась сталь» Островского прочел «Овода», эта книга его поразила, перепахала его всего. Но это потому, что он до этого ничего не читал. А человек, который читает «Преступление и наказание», помните, как в классическом анекдоте, да, студенты спрашивают, вот вы убили старушку? Да, убил. Но вы же взяли у нее всего 20 копеек, у него больше не было. Ну, знаете, 5 старушек – рубль. Вот это тоже, этот механизм, который возникает от чтения, ничего не поделаешь, да? Какие еще есть версии? Еще чего доброго, я сейчас вас уговорю, и вы читать бросите в принципе, да? Чего?
Ну, книга помогает нам видеть что-то, что мы раньше не замечали.
Возможно. Вот, книга помогает нам увидеть либо то, чего мы не замечали, либо то, чего мы не увидим никогда. Книга может нам показать те части мира, те стороны мира, которых мы не видели или которых мы уже не увидим, потому что это кануло в безнадежное прошлое. Когда мы читаем роман о рыцарях круглого стола, мы понимаем, что на нашей памяти рыцарства уже не будет. Кстати, сейчас, подождите, я еще выслушаю про литературу. Кто мне может назвать главную примету, главную часть, да, главную составляющую, скажем так, рыцарского поведения? Кто может мне это ответить? Очень правильный ответ. Что входит в понятие чести прежде всего? Отстаивание чего-то конкретнее, да. А я бы обобщил это словом ответственность, предельная ответственность за все, что ты делаешь и говоришь. То есть рыцарство – это ситуация, когда ты можешь поплатиться жизнью за отход от кодекса, когда для тебя честь становится важнее физического выживания. Я полагаю со своей стороны, что уже ничего подобного в истории не будет. Уже никогда слова, клятвы, теории, теоретические предрассудки, они уже никогда не будут играть такой гигантской роли. Вот, кстати, Виктор Пелевин, вы знаете его все, наверное, да? Пелевин когда-то выступил с гениальным проектом, по-моему. Он предложил всю современную, даже не всю современную, вообще всю классическую литературу переписать на блатном языке. И когда я в недоумении спросил, зачем это нужно, он ответил, это последняя сфера, где люди жизнью отвечают за слова. Знаете, блатной термин «отвечать за базар». Да? Там действительно за слово могут убить. И поэтому у Пелевина была совершенно гениальная версия, например, блатного буддизма. Да? Как вот блатному объяснить буддизм? Что такое Будда? Будда – это человек, который слил всех, кто его разводили, и развел всех, кто его сливал. Абсолютно точная, на самом деле, абсолютно при этом блатная формула. То есть рыцарство – это ситуация, когда люди отвечают за слова. Эта ситуация никогда уже не повторится, и наш способ это постичь – это литература. Значит, вот я пока насчитал 3 версии, которые для меня убедительны, или, во всяком случае, которые для меня интересны. Во-первых, книга развивает эмоциональную сферу. Во-вторых, книга развивает эмпатию, то есть способность к сопереживанию. И, в-третьих, книга позволяет увидеть то, что в жизни увидеть нельзя. Или потому, что вы никогда не будете на далеких островах, или потому что вы никогда не пропутешествуете во времени, хотя, как вы знаете, теоретически путешествия во времени возможны. И они, скорее всего, через какую-то жалкую тысячу лет будут абсолютно реальны. И даже скажу вам больше, уже среди нас сегодня присутствует несколько человек, приехавших из того времени к нам, но они, конечно, строго законспирированы, как вы понимаете, и никогда не признаются. Но, правда, какая интересная гипотеза. Как приятно посмотреть на соседа и обнаружить, что он человек из будущего. Кстати говоря, по каким приметам, как вы думаете, можно было бы опознать такого человека? Чем люди будущего будут отличаться от нас? Это я походя выдумал сюжет. Учитесь, да, чего?
Сейчас.
Вот в свитере. Ладно. Ну, сначала вы.
А, возможно, лексика. Лексика, возможно.
А если он молчит? Лексика. А. Подождите, в свитере что вы хотели сказать? Говори.
Ну. Молодого человека, что по лексике там можно сказать и про внешний вид человека, но это навряд ли.
Он переоденется, я думаю.
Он переоденется.
Хвостов не будет.
Но он будет, если будет продолжаться все так, как,
так, как идет
сейчас,
да.
Угу. То он будет гораздо тупее нас.
Молодец. Молодец. Он будет не тупее, он будет ленивее, потому что все за него будет делать машина. А будет ли он тупее, вот это важный вопрос. Наличие гаджета делает вас тупее?
Да, отчасти.
Почему? Это, вот это имеет прямое отношение к теме разговора. Да, говори.
Деградировать тебя, так и наоборот.
А в каких обстоятельствах вы можете деградировать вследствие гаджета?
Допустим, если мы используем его только для игры.
Раз. И второе. Понимаете? Вот вы высказали сейчас две взаимоисключающие, но очень важные вещи. Хочу вам напомнить один из главных законов мироздания. Если какое-либо утверждение верно, то верно и обратное. Вам еще предстоит к этому привыкнуть. Так вот, высказана была очень важная мысль. Гаджет, безусловно, делает нас ограниченнее в некоторых отношениях, и прежде всего он делает ненужной большую оперативную память, да? Потому что он все помнит. Я уже половину вещей забыл, половину теоретических вещей, которые всегда могу из него извлечь. Кстати, чтобы усложнить себе задачу, я его спрятал на время нашего с вами разговора, и взять шпаргалку мне неоткуда. Но за счет того, что вы не должны удерживать в уме огромное количество лишней, по сути, информации, ваш ум гораздо более открыт к коммуникациям, к той же эмпатии. Заметьте, что люди с плохой памятью, люди, которые меньше помнят, они гораздо эмоциональнее. С чем это связано? Прежде всего с тем, что мозг высвобожден. Посмотрите, такие фильмы, как «Человек дождя», например, да? Вот это абсолютное чудо памяти. Но за этот счет он абсолютно безэмоционален. Он не понимает, что брат ему родня, он не умеет сострадать. Когда его учат целоваться, помните, да? Девушка спрашивает его, ну что ты почувствовал? Что он отвечает? Я почувствовал мокрый рот. Вот понять, что он почувствовал страсть, он не может. Поэтому гаджет, с одной стороны, ведет нас к деградации, а с другой к эволюции. Поэтому человек будущего, которого мы увидим рядом с собой, и мы сейчас с легкостью их опознаем, конечно, да? Он гораздо беспамятнее, гораздо ленивее, потому что за него сидит, и гораздо добрее. Да, вот те ленивые, добрые люди с плохой памятью и высокой степенью сопереживания, которые есть среди нас, это гонцы будущего, и надо немедленно об этом доложить, потому что, может быть, они несут нам что-то ужасное. Значит, теперь вот эти три вещи, которые нам важны в литературе, сопереживание, знание чего-то другого и эмоциональное развитие, они с неизбежностью приводят к одному очень важному следствию, которое и есть на самом деле не самый очевидный, но самый важный результат обширного чтения. Человек, который много прочитал, он, в общем, ничем не лучше того, кто прочитал мало. У него есть разница одна – он больше сомневается. Потому что человек, который умеет подставить себя на чужое место, умеет с помощью воображения развить свои мысли, представить варианты, он больше сомневается хотя бы потому, что он сознает свою неуниверсальность. Книга – это все-таки наш опыт познания другого. Мы делимся не информацией. Вот это очень важно. Сейчас я о сложных вещах буду говорить, и вам придется переключиться как бы на другую терминологию. Мы не информацию берем из книги. Мы берем из книги чужой способ мышления, чужую логику, чужой механизм мышления. И поняв, насколько мы не единственные, насколько мы, грубо говоря, в мире не одни, мы, можно сказать, цепенеем в ужасе от возможных непредсказуемых последствий каждого нашего действия. Я не хочу здесь устраивать там школу политической агитации и не хочу вообще говорить о политике. Но говорить о ней приходится, поскольку она все-таки такое концентрированное выражение этики. Она пронизывает все. Вот люди, которые развязывают войны, и в частности, которые в России сегодня брецают оружием, это люди, которые прочли очень мало. И сами они с гордостью признают, что их любимым чтением были шпионские романы. А шпионские романы учат нас, что кругом враги. Так вот, книга учит нас, что другой – это не враг, что он просто другой, что он иначе устроен. И надо уметь с этим другим каким-то образом коммуницировать. Представить себе устройство чужого ума. Это очень наивная мысль, что все люди мыслят одинаково. Нам так пытается нас заставить думать иногда философия, иногда психология. Невыносимо смешно же читать психологов, да, которые дают 25 советов, как понравиться девушке, да, или наоборот, как понравиться юноше. К сожалению, нет универсального правила, как понравиться девушке. Больше того, иной раз девушке нравится такое чучело, что по сравнению с ним мы, великие и прекрасные, впадаем в настоящий ужас. Неужели мы хуже? Нет, мы не хуже. Просто это такая девушка. Понимаете, вот у нее такой вкус. Кому-то нравится заплесневелый сыр, ничего не поделаешь. Вот книга учит нас понимать, что устройство ума может быть другим. И есть еще одна очень важная черта, которую никто из вас не назвал, и мы сейчас к этому осторожно подойдем. Вот я всегда задавался вопросом. Чем верующий отличается от атеиста? На уровне прагматики, ну, на самом таком уровне этики, да? Если будут непонятные слова, спрашивайте сразу, но они вам все понятны. Вы все такие умные, что вам уже скучно. Но, тем не менее, вдумайтесь, вдумайтесь. Я долго жил и много размышлял. Так вот, верующий от атеиста ничем не отличается в плане морали. Потому что есть полно абсолютно упертых верующих, с поведением совершенно этически безграмотным, они всех обращают в свою веру, да. Ну, вы знаете, свидетели Иеговы периодически звонят в квартиры, да, и просят их пустить и предлагают вам брошюры. Кто их впускает? Как правило, только идиот. Но свидетели Иеговы добру не научат. Есть масса сектантов, масса религиозных людей. Когда, да, Господи, да в Русской Православной Церкви официально есть масса людей вроде Чаплина, которые сначала клянутся в верности патриарху, а как только их вышвырнули оттуда, начинают его ругать последними словами. То есть совершают абсолютно иудин грех. Неважно, кому ты предаешь, хорошего или плохого. Все равно важно, что ты предаешь. Значит, вера не останавливает от безнравственных поступков. А чем же верующий отличается? Какие есть догадки?
Возможно, верующий просто не задумывается над тем, плохо он поступает или хорошо, потому что у него есть свод правил, который говорит ему, да, ты поступаешь хорошо, и он по ним живет. Он не задумывается над тем, что он делает.
Ты понимаешь, очень бы хорошо, если бы так. Но, к сожалению, это было бы идеально. Но, к сожалению, никакая вера не дает нам готового этического кодекса. Она нам говорит, будь хорошим. Но будь хорошим, но это очень разное. Даже сунниты и шииты...
Но она же говорит, как достичь того, ну, того понимания...
Good question. Говорит ли она? Не знаю. Да? Если вы будете поститься, это еще не даст вам понимания. Да? Если вы будете отмечать Рождество, тоже не даст. Вот в этом великий фокус христианства. Оно не говорит вам, как надо. Оно примерно вводит вас в те ощущения, которые, ну, оно описывает те ощущения, которые возникают от правильной жизни. Но что такое правильная жизнь? Я не знаю, что более христианский поступок. Если перед вами явная скотина, что более по-христиански, дать ей в морду или пройти мимо? Я не знаю, что в этом смысле христианский поступок. Я знаю, что состояние христианства позволяет вам объяснить, что это скотина, понять это, почувствовать. Но что делать со скотиной, к сожалению, этический кодекс христианина умалчивает. Да? Что там?
Ну
да,
а пожалуйста. Как же заповеди «не убей», «не воруй» и так
ну,
далее?
Ну, эти заповеди, конечно, они существуют. Но да. Если вам надо спасти голодного ребенка, неужели вы не украдете? Если на ваших глазах насилуют девушку, неужели вы не убьете? В крайнем случае, если иначе ничего не сделаешь, да? Есть, кстати, вот напомню вам замечательный эпизод из фильма «В осаде», когда, значит, девушка молодая приезжает на корабль, актриса, выступать перед моряками. И ей предлагают сфотографироваться с оружием. Она говорит: у меня в жизни два великих принципа. Я никогда не сплю с музыкантами и никогда не беру в руки оружие. Потом, когда Сигала в последний момент чуть был не убивают, она из пистолета, значит, убивает главного злодея. Сигал встает, отряхивается и говорит: чего доброго, ты скоро начнешь спать с музыкантами. Вот это прекрасный пример американской репризы. Да? Так вот, брать в руки оружие приходится. И сопротивление злу насилием – это иногда необходимая вещь. Вы помните, что главная философская дискуссия 20 века разворачивалась между Ильиным и Бердяевым. Бердяев говорил, что ни в коем случае нельзя применять насилие, а Ильин доказывал, что злу можно сопротивляться только силой. И, соответственно, Бердяев обвинял Ильина в фашизме, а Ильин Бердяева в трусости. Вот так, собственно, и идет до сих пор. Поэтому этического кодекса нам вера не предлагает. А чем же отличается верующий от атеиста? Да, пожалуйста.
Мне кажется, может быть, верующий, он чувствует, что кто-то за ним смотрит, и что после смерти есть кто-то, куда ты пойдешь. А
молодец.
Тот, кто не верит...
То есть из ощущения чуда. А чудо – это вещь довольно жестокая, я вам скажу. Если вы помните стихи Пастернака, да, про бесплодную смоковницу, успели бы вмешаться законы природы, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Это может быть жестокое чудо. Смоковница была ни в чем не виновата, понимаете? Просто, ну, видимо, Христос, который вообще не интересовался природой, он не знал, что у смоквы, у инжира бывают женские деревья, а бывают мужские. И увидев бесплодную смоковницу, он ее тут же испепелил. Но чудо есть чудо, ничего не поделаешь, да, чудо законов природы не слушается. Ощущение мира как чудо, да, еще идея, пожалуйста, в свитере. Как тебя звать?
Меня зовут Артемий.
Давай, Артемий.
Возможно, человек. Люди, которые верят, они относятся к мнению людей и к самим людям по принципу Библии, потому что я, например, отношусь к своему другу с уважением, он для меня дорогой человек.
Ну, ты правильно к нему относишься, но если бы ты был крестоносцем, посмотрел бы я на твое уважение к другим людям в процессе взятия гроба Господня. Понимаешь, это христианство меняется. Да? Но, ну, говори.
Но, допустим, а если взять людей нетрадиционной ориентации, то, ну, простите, да, это...
Ну, ладно, все свои чего там, да.
Да.
Так, что мы называем традиционной ориентацией, да, мы называем таковую ориентацию большинства, да, и церковь, обрати внимание, Тёма, всегда отстаивает все-таки интересы большинства.
Да, и большинство считает, что если дядя спит с дядей, это плохо.
Плохо. Ну, перестань, Тёма, я понял, что ты хочешь сказать. Я вам просто хочу сказать, что большинство, кстати говоря, помните знаменитую формулу? Смерть – это присоединение к большинству. Традиция потому и защищается церковью, что за ней стоит тоже авторитет прошлого огромный, да? И то, что церковь всегда своим авторитетом становится на сторону большинства, мне далеко не всегда нравится, скажу вам честно. К сожалению, здесь Тёма уловил очень важную вещь. Среди верующих подавляющее большинство стремится примыкать к большинствам. Но давайте вспомним, что христианство начинало как маленькое, опасное, очень уязвленное меньшинство. И в этом смысле проповедь христианства находится в большом противоречии с идеей традиции. Потому что традиция... Простите, была за Ветхим Заветом, который так и назывался. А Новый Завет очень во многом с Ветхим Заветом несовместим. В чем, например, как Флоренский совершенно правильно пишет, Ветхий Завет обращен к евреям, Новый ко всем. Да? И много других несовместимостей. Помните, прощать ли моему брату до 7 раз? Что на это отвечает Христос? Не скажу тебе до 7, но до 7 ж до 70 раз. То есть тут есть элемент некоторой даже высокой пародии по отношению к Новому Завету, но этим я вам сейчас дурить голову не буду. Здесь правильно совершенно прозвучало одно очень важное. Да? Нет, еще кто-то хочет сказать, давайте там сзади.
Атеисты более объективно смотрят на вещи?
Ребята, что есть объективность, понимаете? 10 веков назад объективной точки зрения была алхимия. Наука меняется, и далеко не вся наука объективна, особенно то, что касается наук гуманитарных, хотя, к сожалению, и в физике, и в химии глаза наблюдателя накладывают серьезный отпечаток на объект наблюдения. Поэтому прозвучала одна очень для меня важная мысль, и вот это отличает, собственно говоря, верующего. Это ощущение чуда, да, говори. А как тебя звать, очкастая, напомню? Света, да.
Возможно, верующий человек отличается от атеиста тем, что у него есть опора, надежда.
И... Слушай, у атеиста столько этих опор, что дай нам Бог всем столько, да? Атеист опирается на науку, на авторитет знания. Послушайте, что говорит Невзоров. Я вам могу, вот да, пожалуйста. Ну.
А наоборот, возможно, если верующий загоняет себя рамки, возможно, боится Бога, то, что если он, можно сказать, так нашкодит, то есть согрешит, то его потом покарают, он будет сидеть в аду. А у атеиста этого нету, то есть его нет таких рамок, которые его загоняют, если так можно
сказать. Это интересная мысль. То есть вы полагаете, что все-таки в основе этики находится страх, грубо говоря, ну, у верующего, да? Это у Житинского в романе «Потерянный дом» была такая мысль. Вот видите, чтение всегда позволяет подпереться чужим авторитетом. Человек не знает иной основы этики, кроме страха. Это хорошая мысль, но это не так. Потому что это там говорит отрицательный герой. Потому что, как вы понимаете, все-таки основой этики является не страх, а гораздо более глубокое чувство. Какое? Ну, хорошо, говори ты, раз уж у тебя микрофон.
Меня зовут Диана.
Диана?
Да, Диана.
Валей.
Вот, к примеру, я агностик, то есть я не отношусь ни туда, ни сюда, и мне, грубо говоря, параллельно на то, что там меня могут покарать или меня не могут покарать, то есть я не определилась, это плохо или это есть хорошо.
Один мой друг очень хороший, когда у меня была с ним дискуссия, значит, да, он мне гордо заявил, я агностик. На что я ему не менее гордо сказал, нет слова «агностик», есть слово «трусишка». Вот тут надо, понимаете, надо подумать. Если вы глубоко подумаете, вы поймете, что вы не агностик. Да? Нельзя к этим вопросам быть параллельно. Да? Это помните, как вот в том же классическом анекдоте, да? К какой секте вы принадлежите? Я принадлежу к секте пофигистов. В чем ее программа? Нам все пофигу. И деньги пофигу? Нет, деньги не пофигу. Но это нарушение вашей программы. Это нам пофигу. Все-таки все пофигу быть не может. Да, пожалуйста, вот чего.
Ну вот мы как бы отметили, что чем атеист отличается от верующего человека, что у верующего человека присутствует ощущение какого-то чуда. Ну. Просто верующий человек, он как бы опирается на помощь Бога. А тот же самый атеист, он же не при этом, он надеется на удачу, просто не на Бога. То есть это как
очень,
бы...
очень интересная точка зрения, но, к сожалению, как было правильно сказано ремарком, в окопах атеистов нет. То есть на удачу там одинаково и на Божью помощь одинаково надеются все. Я вам больше скажу. Помните вот эту знаменитую историю, правда, говорят, что ее не было? Когда у Нильса Бора спросили, да, почему у вас висит подкова над входом? Неужели вы физик, Нобелевский лауреат, верите в такую ерунду? Он сказал, а это не важно, веришь, не веришь, оно все равно помогает. Так что насчет помощи Бога, понимаете, это серьезный вопрос. А в удачу и в помощь одинаково верят все. Просто каждый выбирает для этого свой псевдоним. Я даже встречал самодовольных ублюдков, которые говорили, Бог меня хранит. Я вот точно знаю, что некоторые вещи в моей жизни, это мне послано за высокую мою мораль. Как правило, эти люди были настолько безнравственными, да, что удивление Божьему терпению было главным моей эмоцией. Значит, вот я хочу вас вернуть к проблеме чуда, очень для меня важной. У верующего есть одно главное ощущение, что мир сотворен, что мир – это результат творческого усилия. И вот это для меня главный эстетический аргумент. В свое время вот Андрей Синявский, человек очень неглупый, сказал, что в защиту веры говорят не этические, а эстетические аргументы. Потому что насчет добра и зла мы всегда можем договориться. Это вещи размытые. Ну, правда, там, ну, сопротивляться ли злу насилием – это... 100 мнений. Зато, если вещь скучная и плохо написанная, то это очевидно всем. Этика, она предполагает разночтение. В эстетике все всегда понятно. Если вещь хороша, то она хороша. Можно спорить, черный квадрат – это великое искусство или нет. Но последний день Помпеи – это великое искусство. То есть вот в пределах довольно четкого, довольно большого пути искусства всегда понятно, где добро и где зло, где хорошо, где плохо. Так вот, если смотреть на мир эстетически, если принять концепцию Бога-художника, то вот прав тот же Синявский, который сказал, в конце жизни каждый должен честно сказать: «Господи, было очень интересно». Действительно, в мире есть те же закономерности, которые есть в художественном творчестве. И вот это самое главное. Книгу читают для того, вообще читают для того, чтобы понять закономерности мироустройства. Потому что композиционные законы, законы сюжета, законы увлекательности, законы добра и зла, воздаяния за добро и зло, они в литературе, смею вас уверить, те же самые, что в мире. Мир – это большой художественный текст. И умение читать мир как текст, оно и обеспечивает, собственно говоря, наше с вами выживание. Вот здесь я говорю вещь для вас, я думаю, непривычную. Но вот есть такой хороший астролог, до сих пор же существуют астрологи, ничего не поделаешь, алхимия умерла, но астрология живет. Вот один астролог очень правильно сказал из ныне живущих: удача человека, выживание человека зависит от его умения считывать знаки. Вот это главное в литературе. Когда ты читаешь текст, ты должен понимать законы, по которым он организован. Я бы сказал, пожалуй, так, что из всех литературных жанров, которые существуют, мир, как он устроен Богом, больше всего похож на детектив без развязки. Почему? Потому что, во-первых, всю правду о мире мы не узнаем никогда. И даже, думаю, после смерти не узнаем. После смерти мы просто как бы, ну, переходим в другое помещение. Да? Спектакль заканчивается, мы его обсуждаем, но мы не знаем, что там в этом спектакле дальше. Мы же не знаем конца мира, понимаете? Та история, которую мы знаем, это очень ограниченный отрезок. Я бы сказал, вот если использовать метафоры, да, то жизнь, которая нам досталась, это небольшой фрагмент огромного текста. Ну что там есть у человека? 90 лет максимум, ну 100. И по этому фрагменту он должен очень многое понять. Точно так же и книга. Книга вся строится по совершенно четким композиционным законам. Вы можете сколько угодно обзывать себя авангардистом, но если вы не соблюдаете этих элементарных законов, ваша книга не получилась. Да? Каковы же должны быть эти законы? Это сюжетные рифмы, потому что если в книге есть какое-то событие, оно должно быть отрефлексировано или повторено, или как-то сыграть свою роль в дальнейшем. Лишних деталей быть не должно. Помните знаменитый закон ружья? Да? В чем заключается закон ружья? Да, есть, кстати, две замечательных версии. Да? Если в индийском фильме вначале на сцене висит ружье, что оно должно сделать в финале? Спеть и станцевать, совершенно верно. Но есть еще и гениальная формула Маяковского, очень точно. Кому принадлежит формула про ружье? Чехову. А, молодцы, кто сказал? Что-то подозрительно много стало умных, и как-то даже неприятно в этой среде находиться. Да? Вот, значит, а что там насчет Пушкина? Подождите, про Пушкина мы отдельно поговорим, просто мы же вводимся в литературоведение как таковой. Если у вас будут вопросы по Пушкину, я вам отвечу на любые. Но проблема, ну, конечно, не на все. Проблема в ином. Вот Маяковский, когда его упрекали, что у него много лишнего в пьесах, он отвечал: в современной пьесе, если на сцене висит ружье в первом акте, то во втором оно должно, догадайтесь, упасть. Хороший ход. Второму оно должно исчезнуть. Вот это гораздо более тонкое понимание законов театра и законов жизни. Потому что если ружье висит и оно стреляет, это законы сценического искусства. А если оно висит просто так и исчезает вообще, то это законы жизни. Потому что законы жизни иррациональны. И вот в основе феномена интересного, о котором мы говорим, как раз вообще наш интерес к книге, он всегда зиждется на том, что книга похожа на жизнь. И в ней действуют те же законы, которые мы потом в собственной жизни можем открыть и применить. Да? Чтобы закончить с феноменом интересного, какие есть еще догадки? Что делает книгу интересной? Вот, кстати, вот смотрите. О категории прекрасного наговорены тома, там целые книги у Гегеля, у Чернышевского, в наше время у дикого количества, там, у Ильинкова, у марксистских эстетов, наговорены тома о том, что такое прекрасное. И кто только не говорил. Например, Гегель договорился до того, что прекрасное – это вообще любая полнота, любая законченность до идеала. Прекрасен может быть скорпион. Потому что трудно себе придумать что-нибудь омерзительнее скорпиона. И согласитесь, когда мы смотрим на скорпиона в банке, мы испытываем какой-то восторг, да? Какой-то восторг, немножко извращенный, потому что скорпион очень противный. Но нам приятно на него смотреть. Все эти усики, все эти ножки, жальцы, особенно когда оно в безопасности. Какой-то восторг в этом есть, да? Так вот, о прекрасном написано много, а об интересном всего две книжки. Книга Лены Иваницкой «Феномен интересного» и книга Эпштейна тоже о феномене интересного. И никто не знает, что на самом деле интересно. Кто мне может сказать, что такое интересное? Какие есть догадки? Что делает книгу интересной? Неправда. Есть объективно скучная книга, например, «Капитал». Хотя для Ленина, может быть, она была очень интересной, да? А есть объективно интересные, например, «Пикник на обочине». Вы не оторветесь. «Квартал» вообще дико интересная книга. Как пустовая, какую рецензию написала. Слезы. Ну чего? То есть первое, мы не знаем, что будет дальше, да?
Да.
Ощущение тайны, которое и в жизни нас преследует. Да?
Образы, которые строят характер героев, все это очень интересно.
Ну, характер героев никогда почти не бывает интересен, ну, кроме тех случаев, когда герой...
Влюблен?
Кто сказал?
Я сказала.
Молодец. Слушайте, ну даже тошно иметь дело с такими сообразительными детьми. Конечно, кроме тех случаев, когда герой похож на нас. И вот здесь лежит вторая загадка интересного. Интересна самоидентификация. Мы читаем это, сейчас, подожди, чтобы понять собственное будущее. Да? Вот обратите внимание, есть одна книга в мировой литературе, вы мне ее легко назовете, дофига все умные, когда герой читает, и по ходу чтения происходит все, о чем он читает, а когда он дочитывает, мир исчезает. Это кто сказал? Неправда. А кто-то другой сказал правду. «Сто лет одиночества» кто сказал? Или мне послышалось, да? Да? Кто сказал, черт побери, нет, это вам музыкой навеяло. Да, вот это вот кто-то, да, музыкой навеяло. «Сто лет одиночества», помните, главный герой, что с ним происходит? Он читает пергаменты странного цыгана Мелькиадеса, и чем дальше читает, тем больше город, мир исчезает вокруг него, да? Вот когда книга соотносится с вашей судьбой, вот тогда вам по-настоящему интересно. Да? Что еще интересно? Давай, Света.
Ситуации, которые делают книгу смешной. Потому что юмор – это то, что большинству людей...
Ситуации, которые делают книгу смешной, вот здесь важно уточнение. Да? Это не об интересном, это о том, что приятно читать. Книгу приятно читать не при всех обстоятельствах. Да? Какую книгу читать приятно? Смешную, так? Страшную приятно читать, таинственную я имею в виду, не ту, где описываются кишки наружу, да, а страшную, таинственную, да, приятно. А что еще приятно читать? Фантастику приятно читать, потому что этого заведомо не бывает, да, это интересно. Как говорил Борис Стругацкий, писать надо либо про то, что знают все, либо про то, чего не знает никто. Да, про секс приятно читать? Интересно, во всяком случае, да? Про еду приятно? Приятно. То есть приятно читать про то, про что приятно писать. Чего-чего? Ешь, молись, люби. Ну, понимаете, некоторым приятно даже молиться, да? Бывает такой вариант. Но если говорить серьезно, то, конечно, удовольствие читателя гарантировано только одним обстоятельством. Удовольствием писателя, да? Таким образом, выделяя вот эти три аспекта в интересном, да, мы понимаем, что интересна та книга, в которой события развиваются неожиданно, и в которой мы не понимаем, чем закончится. Это роднит книгу с жизнью. Да. Интересна таинственная. Интересна самоидентификация, то есть интересно про себя. И, наконец, приятно читать про то, про что приятно писать. Вот теперь после этого вы можете практически выйти из этого краткого курса, и каждый может написать бестселлер, потому что все вы уже понимаете, как это интересно. Достаточно написать таинственную книгу про еду, и вы уже не оторветесь. Да? А, кстати говоря, такая книга могла быть очень интересной, написать про еду от имени еды. про те таинственные превращения, которые с ней потом происходят. Тут вам и жертва, да, и все что угодно. Значит, потом должен я вам объяснить, когда мы готовили этот курс, то просто чтобы от меня как-то отцепились устроители, я сказал, что будем говорить вот про Пушкина. Да, Пушкин в России, как вы знаете, отвечает за все. Кто платит за обед? Пушкин. Да? Но вопрос в том, что мы, конечно, говорим о других вещах сейчас. Но думаю, что имя Пушкина кого-то из вас привлекло. Поэтому давайте на примере Пушкина, а вопросы, я думаю, будут в основном по нему. Давайте на примере Пушкина посмотрим, где у Пушкина интересное. Какие тексты Пушкина мы можем назвать интересными? Кто может? Да.
Возможно, те тексты, в которых отразились характеры каких-то людей, или они были исторически важны?
Да у него, к сожалению, во всех текстах есть эта примета. К тому же он предпочитал не просто характеры людей, да? Характеры сильные и далеко не всегда добродетельные. Вспомним Полтаву. Да? А Мазепа, знаете, далеко не святой. Да и вообще у Пушкина трудно найти безоговорочно положительного героя. Достаточно вспомнить, что Евгений Онегин написан про отъявленную скотину. И написан именно как акт мести. Потому что сам роман задуман как акт отмщения кому? Кто знает? Откуда? Из моих, что ли, лекций? Наслушались. Это, конечно, Раевскому и вообще светской молодежи, которая на Пушкина смотрела сверху вниз. Но при этом это еще и акт мести за свою сломанную жизнь, потому что шестая глава, написанная в Михайловском, это автоэпитафия, понимаете? Смерть Ленского – это смерть Пушкина-романтика, смерть собственной молодости. Поэтому это не просто акт отмщения, это, если угодно, акт какого-то вытеснения, самоутешения, что вещь довольно естественная. Но самые интересные тексты Пушкина, рискну я сказать, это «Медный всадник», это «Дубровский» и это «Капитанская дочка» в сочетании с историей Пугачевского бунта. Почему, кстати? Почему их нельзя читать врозь? Подожди, Тёма, ты столько уже разговаривал, что я тебя запомнил. Как тебя звать?
Саша.
Да, Саша, давай.
Потому что в «Капитанской дочке» и в «Пугачевском бунте» мы видим, ну, совершенно два образа Пугачева, так как в «Пугачевском бунте» это жестокий человек, который варит людей в котлах.
В котлах не варит, но салом смазывает. Цветаеву читала, да? Читала Цветаеву Пушкина Пугачев, да?
Читала.
Как это всегда торчит. Ну,
да. У Пушкина в «Капитанской дочке», то есть мы видим его...
Вожатый, конечно, да? Вожатый,
положительным герой. И отрицательным героем.
А кто мне, вот это вопрос на самого умного, кто сообразит. Какое мы знаем классическое произведение мировой литературы, где главный герой специально показан, Ашуев молчать, специально показан с четырех точек зрения, чтобы титаническая фигура оказалась более выпуклой. «Портрет четырьмя перьями». Где мы это находим? Четыре главных повествователя. Ну, или это... Да. О, черт, ну я думаю, ну, вы могли бы хотя бы для приличия еще поскрипеть мозгами немного. Как тебя зовут?
Федя.
Молодец, Федя. Писателем будешь. Не воспринимайте это как проклятие. Ну, конечно. Вот история Пугачева в «Капитанской дочке», он дан двумя перьями. Пером хрониста, историка в истории Пугачевского бунта. И чьим пером? Кто повествователь дочки? Ну, ну, конечно. А вот почему четыре Евангелия нужны, чтобы дать Христа? Потому что это Христос с точки зрения четырех темпераментов, четырех стихий. Именно поэтому все сохранившиеся апокрифические Евангелия, их много, уже не нужны. Есть вот эти четыре прожектора, да? Обратите внимание, что книга, в которой четыре главных героя, всегда имеет повышенные шансы на успех. Во-первых, «Шум и ярость», совершенно верно, где четыре версии одной и той же истории, да? А еще одна, самая простая, она, правда, называется «Три», но их четыре. Ну, конечно, конечно, «Три мушкетера», потому что это четыре темперамента. Холерик, Д'Артаньян, ну, Арамис, конечно, тот еще холерик, да, конечно. Холерик, Д'Артаньян. Сангвиник, толстый, Портос, да, меланхолик, Арамис как раз, да, А как называется атос? Конечно, флегматик. А почему он флегматик? Потому что он старше всех. И кроме того, у него любовь же его пострадала. Да, из-за чего там пострадала его любовь-то? У нее там на плече обнаружилась одна вещь. Какая? Крыло? Нет, клеймо, вот в том-то вся и беда. И кто же это была? Да, черная лилия. А как же звали эту героиню? Ну, конечно, миледи, молодцы, приятно, да? По крайней мере, три человека читали «Трех мушкетеров», и один знает, про что Библия. Молодцы. Значит, что касается еще вот пушкинских студий, да? Почему Пушкин самый интересный русский писатель? Динамизм, конечно. Пушкин говорил: точность и краткость – суть главные достоинства прозы. Однажды, вы знаете, да, что повести Ивана Петровича Белкина были опубликованы без указания имени Пушкина, это была его тайна, и граф Сологуб ему сказал: прочел этого Белкина, кто бы он такой был? Странно, так никто не пишет. И Пушкин сказал: кто бы ни был этот Белкин, а писать надо так, как он. Коротко и понятно. И действительно, ничего лаконичнее, динамичнее пушкинской прозой, ну, разве что некоторые стихи у него, да, посмотрите, вот «Медный всадник», например. Кстати, почему «Медный всадник» так интересен? Ведь увлекательная вещь, согласитесь, да? Сильная фактура, наводнение, экстрим, грандиозная сцена гибели массовой, да? И при этом главная загадка в пушкинской поэме, которая очень мучает читателя. На самом ли деле все происходит? Или все это воображение бедного безумца? Помните, и во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым грохотом скакал. Что это? Бред или это реальный Петр, который за ним скачет? Да? Значит, естественно, что у вас возникают какие-то, я так полагаю, вопросы. Да? Вы можете их сейчас быстро обсудить, потому что, сами понимаете, литература – это не та вещь, которая бесспорна. Если есть какие-то вопросы по Пушкину, говорите. Школьники есть среди вас, да? Вы все, видимо, школьники, да? Вам всем сдавать ЕГЭ. Правда, теперь есть сочинение. Но сочинение, конечно, писать дураков нету. Поэтому всем предстоит сдавать ЕГЭ. Если кто-то хочет стопроцентно сдать ЕГЭ, задайте вопрос, и мой ответ принесет вам удачу. Это, кстати, как вы понимаете, хороший способ воздействия, да? Если вам встретится цыганка и скажет: сегодня у тебя будет плохой день, вы тут же оступитесь, да? Так и у меня. Если я вам дам ответ, это будет что-то вроде благословения. Да? И вы поступите. Да, чего?
Тёма. Наша учительница по русскому, она наша учительница по литературе.
Да ну.
Если, да, да.
Ну что же она сказала?
Ну да. Она объясняла нам про этапы, творческие этапы в жизни какого-то писателя, любого, неважно. Если честно, я не очень это понял.
Тёма, это как раз очень просто.
Вот в самом Пушкине нам объясняли, например...
Объяснить это очень легко, да? Значит, человек, к сожалению, да, на протяжении своей жизни переживает примерно те же этапы, что и книга. Я поэтому и говорил, что надо книги читать, да? Книга имеет какие главные этапы? Композицию кто мне может рассказать? Экспозиция, завязка, стоп, развитие действия, то сразу после завязки кульминация, да, и развязка. Да? Вот в человеческой жизни этапы все те же самые. Да? Может быть, кто-то из вас самый умный, а может быть, кто-то читал «Арабову механику судьбы», может быть, кто-то мне даже скажет, что было завязкой судьбы Пушкина. Это очень интересный момент. Тёма, подожди, Саша.
Ну, наверное, то, что его дядя был поэтом, писателем, и за счет него он попал в лицей, за счет него он
интересная версия, другие
имел
истории.
Введение в литературу.
Да, а то бы без дяди, конечно, без дядиной протекции, никуда бы он, конечно, в литературу не попал. Так бы и прозябал бы.
Но
нет.
Навряд ли он бы попал в лицей.
Навряд ли он попал бы в кружок Арзамас. Это верно, да? Но в лицей бы он попал, потому что он так сказать, ну, вообще-то, Пушкин, не будем забывать, что они довольно родовитые ребята, да? И, кстати, и Гаврила Пушкин, и Григорий Пушкин в истории остались. Конечно, дядя его туда вовремя привез, подсуетился. Идея насчет лицея как завязки – это довольно креативная идея. Но, может быть, есть и... хорошие мысли обе, и насчет Державина, и насчет Жуковского. Но, может быть, кто-то знает эпизод с трехлетним Пушкиным. Да, няня что сделала? Да сказки, господи, в три года какие сказки, что там было?
Он же писал, что-то это выкинули, и няня с сохранила, принесла обратно. Что-то такое было.
Была другая история насчет выкинуть. Нет, ну близко, молодец, Аня.
Вообще, у меня еще одна идея, что, возможно, споры с Сергеем Чечевским в лицее, когда признавали лучшим поэтом не его.
Не его, а кого? Вот это вообще бред собачий. Молодец, конечно, Алосеньку и Личевского, который писал очень гладкие стишки. Если сейчас посмотреть, лучшим рисовальщиком и лучшим поэтом в лицее был Личевский. У него все получалось очень гладко. Пушкин – это острые небрежные рисунки и довольно часто небрежные рифмы. Надо вам сказать, что ранний Пушкин о форме думал мало. Напор идей был таков, что он далеко не всегда заботился о формальном совершенстве. Но на самом деле есть один... Вот это сейчас я вам дарю ценную, ребята, идею. Ведь биография Пушкина в литературе не написана в русской. Именно потому, что нет лейтмотива. А вот сам Пушкин писал своей жене следующее. Не дай бог нашему Сашке повторять мою судьбу, писать стихи да ссориться с царями. В стихах он батьку не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Знал я трех царей. Первый снял с меня шапку, второй выслал в Одессу. От третьего ничего не жду, потому что от добра добра не ищут. Кто эти три царя? Павел, Александр и Николай. На три царствования пришлась жизнь Пушкина. А когда Пушкину было 2 года в 1801 году, и его выгуливала няня, и он, вы знаете, что Пушкин был в детстве толстый. Я вот в детстве был очень худой, и за это расплачиваюсь всю оставшуюся жизнь. А он, наоборот, был в детстве толстый, косолапый уволень такой. И был довольно толстый лет до 11, пока не начал стремительно наливаться силой, худеть. Он был вообще очень атлетичен, как вы знаете. Замечательно дрался, замечательным был наездником, стрелял прекрасно. В общем, уж если Господь дал, то дал все. Но Пушкин двухлетний – это косолапый карапуз, уволень. И вот когда Павел проезжал по Петербургу, он увидел, что все сняли шапки, а с одного карапуза шапку не сняли. Он остановился, вышел из кареты и лично снял с Пушкина шапку. Вот это завязка его судьбы. Пушкин, который не обнажил головы перед царем, но не по вольнолюбию, а по наивности, по малолетству. Вот это, возможно, завязка будущей биографии. Если говорить об этапах, то, безусловно, важнейшим этапом и завязкой всей поэтической биографии был лицей. Кто мне может назвать главные черты пушкинского лицея? Закрытость абсолютная, да? Что еще?
Братство.
Братство, которое возникает естественным порядком из глубокой внутренней связи всех этих людей. В замкнутом пространстве оно возникает. Ну, конечно, если бы нас всех здесь оставить, да, то братство я вам не гарантирую. Братство нужно специально воспитывать. Они воспитывались в рыцарском духе. Да? И еще одна очень важная черта. При абсолютной строгости и закрытости лицея он совершенно открыт в смысле европейского образования. Там выписывают журналы, в том числе французские. То есть лицей – это закрытое учебное заведение с абсолютно открытым доступом ко всему новейшему просвещению. И, кроме того, как вы уже знаете, если слушали лекцию, лицей – это проект власти. Он для кого вообще задуман? Для братьев. Каких братьев? Для Павловичей, для Николая и Константина.
Для детей царя, ну, фактически.
Ну,
да.
Совершенно верно. Для детей Павла, для младших братьев Александра. Ну, Александру уже поздно, конечно, в лицей. А вот он задуман для младших братцев. Потом подумали и решили, что все-таки негоже детям знати обучаться вместе с царскими детьми. Поэтому в результате, кстати, Пушкин впервые увидел Николая. будущего своего непосредственного патрона, впервые увидел его на дне открытия лицея 19 октября. И он запомнил, что Константин был мрачен и смотрел букой, а Николай, напротив, очень веселился и всем показывал язык. Вот это, собственно, была первая встреча. Николай, показывающий язык Пушкину, будущий царь, дразнящий первого поэта. Так потом, собственно, и было. И думаю, что Николай не раз потом мысленно о нем думал, ну, да-да-да-да, Пушкин. Вот это до некоторой степени это и осуществилось, потому что на его главную дразнилку Пушкин попался. И вот это кульминация пушкинской судьбы, ребята. Многие будут вас спрашивать, что было кульминацией пушкинской жизни. Кто-то скажет, что дуэль. Но дуэль – это развязка старых противоречий. А кульминация – это сентябрь 1826 года. Насколько я помню, 9 сентября. Когда после коронации Николай вызывает Пушкина из ссылки и задает ему два вопроса очень принципиальных. Первый – Пушкин. Если бы ты был в Петербурге 14 декабря, что бы ты сделал? Он со всеми говорил на «ты». Что ответил Пушкин? Все мои друзья были в заговоре. Неизбежно, государь, я пошел бы на площадь. Да? Кстати, обратите внимание, что вот ведь как судьба строится. Да? Посмотрите, как похожи законы биографии на законы литературы. Пушкин ведь не просто так приезжает к Николаю. У него в кармане в этот момент лежит черновик пророка. И он теряет этот черновик. Потом, к счастью, никто не подобрал. А что там написано? Какая там последняя строфа? Кто-нибудь знает, да? «Восстань, восстань, пророк России, в позорной ризы облекись, восстань и с вервием на «вы», намек на казненных декабристов, к УГ явись». Что означает УГ? Для современного человека понятно, что оно означает, да? Что такое УГ? Но Пушкин не имел в виду, конечно, к унылому говну явись. А что, к УГ? Что такое? К убийце, да, к уважаемому господину явись. А, ты же боюсь, к убийце гнусному, конечно. К убийце гнусному явись. Он едет на аудиенцию к убийце гнусному. И надо вам сказать, что Николай за три часа его вербанул. Да? А потом он задает ему еще один очень важный вопрос. Он говорит: Пушкин, довольно ты ребячился, пора тебе остепениться. Могу ли я сказать, что теперь ты мой? Это хороший, на самом деле, вопрос. Потому что «мой» означает здесь не притяжательность, не собственность. «Мой» означает здесь рыцарственную верность. А для Пушкина понятие чести выше понятия совести. И после трехминутного молчания, об этом они оба вспоминали, Пушкин все-таки кивает. Говорит: да, вот он сделал свой выбор. Николай выводит его из кабинета и говорит: теперь это мой Пушкин, он говорит. Да? И Пушкин долго потом вынужден оправдываться, не только перед друзьями, он обязан оправдываться перед собой. И такие стихи, как «Станции», это, конечно, самоправдание. Вот кульминационная точка, когда Пушкин купил себе 10 лет жизни и творчества, и великого творчества, купил этим согласием. До сих пор нет согласия в пушкинистах, был он прав в этот момент или нет. Эдельман, например, считает, что это было самоубийство, и человеческое, и репутационное, но у него не было выхода. Другие, да, как Вяземский, считают, что это было предательство. Хотя сам Вяземский был вообще-то камергером и никогда не был замечен ни в каких антиправительственных выступлениях. Другие считали, как, например, Цивловская, что это было гениальное, мудрое решение, потому что Пушкин его обманул. Пушкин не стал его. Но Пушкин получил возможность напечатать Годунова, пусть 5 лет спустя, написать и напечатать Полтаву, закончить Онегина и так далее. То есть единства нет. Но вот завязка, кульминация и развязка, здесь все есть. Есть еще расплата финальная, когда Пушкин перед дуэлью, помните, тому же Сологубу говорит: я хочу уйти, я уйду в оппозицию. На что Сологуб говорит: некуда, Александр Сергеевич, некуда уходить. Уйти некуда уже к этому моменту, уже вымороженная страна. Да? Вот что такое этапы творчества. Этапы творчества – это, видите, какой был долгий ответ на короткий вопрос. Да? Этапы творчества – это композиционная деятельность, да? Попытка увидеть композицию судьбы в переложении ее на чью-то поэтическую участь. Но это, как вы понимаете, не всегда легко сделать. Но всякая хорошая поэтическая биография является, как правило, и поэтическим текстом. Главным произведением Маяковского было его самоубийство. Не случайно перед этим он написал поэму, которая называется «Первое вступление в поэму». А, собственно, поэмой был вот этот выстрел, который сделал его великим поэтом.
Конечно. Есть такое понятие, что конфликт – это двигатель драмы. Вы согласны с этим?
Конечно. Но вот вопрос. В чем главный вектор? Вот это тоже вопрос, рассчитанный только на умных. Я не думаю, что кто-то из вас читал «Квинтэссенцию ипсинизма» работы Шоу. Да, уж думаю, что не читали. Если читали, сразу уходите. Сразу. Я не желаю ничего иметь дело с такими преступно образованными людьми. Но в чем главный вектор эволюции драм? Касательно конфликта. Даже их два есть. Есть два правильных ответа на этот вопрос. Чего? Кто сказал? Ну, Света, говори. Не совпадение взглядов есть основа любого конфликта. Но в чем эволюция конфликта в драме? В чеховской драме, например. Сравните Шекспира и Чехова. Что происходит с конфликтом?
Последствия.
Черт, слушай, ты меня поставил в некоторый тупик. Как тебя звать, чтобы меня не звать тебя Нью-Йорком? Илья, да? Черт его знает, ребята. Я не думаю так. Разрешается ли конфликт в Гамлете? Нет. Нет, смерть героя не разрешает конфликта. Больше того, она его обостряет. А разрешается ли конфликт в Отелло? Нет. Яго, как был победителем в этой истории, так и остается. Понимаете? А даже, может, вот сейчас вы, пожалуй, навели меня на мысль, наиболее печальную, что отличительная черта шекспировской драмы, которая и делает Шекспира гением, в отличие, скажем, от его современников, там, какого-нибудь Бамонта и Флетчера, это неразрешимость описанных им конфликтов. Потому что конфликты, о которых идет речь у Шекспира, имманентны человеческой природе. Можно ли разрешить конфликт, лежащий в основе Ромео и Джульетты? Что там, Монтеки с Капулетти помирились? Ненадолго, может быть, помирились. Но самое главное, что Ромео и Джульетта от этого не воскресли. Хэппи-энда нет в трагедии. Даже вам больше скажу, в такой черной комедии, как «Троил и Крессида», не может быть разрешения конфликта. Да? Значит, первым Шекспир начал описывать неразрешимый конфликт. Это дельная мысль. И, конечно, без ссылки на вас я ее где-нибудь озвучу. Это интересно. Но что происходит с конфликтом в драме? Как он эволюционирует? Он переходит, во-первых, в область внутреннюю, в область конфликта внутри героя, а не конфликта героев. И первым это сделал Ибсен, где главная драма разворачивается в голове у героя, и отсюда один шаг до так называемого панпсихического театра у Андреева, где голова героя является местом действия. «Черные маски» пьеса – это где замок, это мозг герцога Лоренцо, а «Черные люди», «Черные маски» – это его черные мысли. Да? Но это первое. Конфликт становится внутренним. Да? И второе. Конфликт становится скрытым. Понимаете, он из внешней формы переходит в глубоко внутреннюю. В чем конфликт дяди Вани? Что, дядя Ваня наговорил Войницкому гадости? Нет, он все гадости сказал только потом, когда Войницкий там, то есть Серебряков, когда Серебряков уехал. А в чем там конфликт в трех сестрах? Вообще непонятно. Ну, убили барона во время дуэли. Зачем убили? С тем же успехом могли не убивать. А в чем конфликт в «Чайке»? Вообще герой застрелился на ровном месте. Да? И деньги были, и жить было зачем. Ну, просто вот не может человек больше жить, и все. То есть конфликт уходит в область скрытого. И вот в этом отличительная черта. Когда вам будут говорить, а вы, конечно, все пишете, я думаю, когда вам будут говорить, что у вас нет конфликта, и ваша пьеса поэтому скучна, вы говорите, это так и надо. Да? Как говорил Хармс, помните, если вам скажут, здесь у вас ошибка, отвечайте, так всегда выглядит в моем написании. Все, последний вопрос, и мы пойдем. Но мы же с вами увидимся все завтра. Те немногие, которые все-таки решатся прийти во второй раз, вынуждены будут появляться, да? И вы придумаете все вопросы. Валяйте третий вопрос, иначе я вам его задам. И он будет уже сложен по-настоящему. И он будет касаться пушки. Ну, валяй, давай, давай. Героически пожертвовал собой, да? Отважно жертвовать затылком.
Я хотел узнать, в книге «20 тысяч лье под водой» можно сказать, что она тоже написана четырьмя перами? Как там было?
Четыре темперамента. Четыре героя. Ну, давайте смотреть. В «Детях капитана Гранта» я эти четыре темперамента вижу совершенно отчетливо. Причем, ребята, какая мысль. Вот что значит, понимаете, почему хорошо быть лектором. Трындишь, да вдруг что-нибудь и поймешь. «Дети капитана Гранта» – это богоискательская книга. Капитана Гранта нет, а его ищут. Понимаете? Это книга о поиске Бога. Он оставил путанные координаты, по которым герой... Какими чертами Бога обладает капитан Грант? Кто читал книгу? Читали? Ну, фильм-то все смотрели, да? Какими чертами Бога обладает капитан Грант? Кто сказал? Илюха, у тебя потрясающее будущее. Он невидим. Он есть. Что нам указывает на то, что он есть? Молодец. У него есть дети, да? Помните знаменитую фразу, да? У Ильяновской беды есть сын. Это указывает на то, что у него есть как минимум отец. Да? Вот это совершенно точная мысль. У него есть дети. Вот это богоискательская книга. И Жюль Верн, конечно, глубоко смотрит, как писатель очень религиозный. У капитана Гранта есть дети, и это указывает на факт его наличия. Да? От Святого Духа они бы не завелись. Это редко бывает. Но он невидим, он бородат, он всемогущ. И он оставил нам путанные сведения о себе. Помните, они сначала заходят не туда. Они неправильно прочли Патагонию. Помните, да? Вот, это прообраз. Тут четырех темпераментов, пожалуй, нет. Библейский прообраз здесь в другом. Ну, здесь есть по-настоящему два четко выраженных темперамента. Есть этот младший сынок, которого я забыл, как зовут, который явный холерик абсолютно, да? И есть флегматик Паганель. Ну, Паганель сложное существо, его совсем назвать флегматиком нельзя. Он, ну, как бы он такой вот рассеянный с улицы бассейна, условно говоря, да, человек, которого не трогает происходящее. Ну, там есть, безусловно, есть там сангвиник четко выраженный, это надо тоже читать отдельно, я потом вспомню, что это есть. Но прелесть не в этом, а прелесть в том, что библейская ситуация задана самими поисками. И, наконец, кстати, что означает грант? Грант, что это может значить? Чего? Да, только не подсказывайте мне вариант, что это субсидирование, да, он получил грант, да, капитан Грант, да, не случайно там русских диссидентов называют детьми капитана Гранта, потому что все они живут на гранты, но это неправда, да. Грант имеет очень широкий диапазон значений, от величия и благородства до щедрости, да, грант, это все атрибуты Бога, и это очень важно, а если бы он был грант через «д», то это бы означало еще и принадлежность к грандам, соответственно. Дети капитана Гранта. Щедрость, благородство, могущество и так далее. А что касается 20 тысяч лье под водой, о котором был задан изначально вопрос. А что такое капитан Немо? Как переводится Немо? Никто, совершенно верно. И долгое время они уверены, что его действительно не существует. Помните, в таинственном острове он подбрасывает им все время таинственные подарки. Это тоже Бог, но какая это... Вот это очень интересно. Кто знает примерно историю происхождения дьявола? Восставший ангел. Вот падший, это, ребята, падший, это сложно. Он сначала восставший, да, чего?
Как бы, получается, когда Бог сказал своим ангелам, чтобы они следили за людьми и уважали их, то он сказал, что он не будет уважать и пресмыкаться перед людьми.
Да, и пресмыкаться перед людьми, и кроме того, что воля Бога для него тоже не абсолют. Он восстал против Бога. И здесь старая тема. Кто такой капитан Немо по своему прошлому?
Он
вождь восстания, ребята. Поэтому он скрывается. Это падший ангел, который на самом деле владелец дна, владелец темных глубин, но он помогает людям, потому что тема восставшего ангела, сейчас самый сложный вопрос, начиная с какого автора восставший ангел стал положительным героем? Эй, еще задолго. Ну, нет. Сатана стал положительным. Какой он там положительный. Он пошляк обычный. Старый софист, ему говорит Левий Матвей, помните? Какой главный английский поэт-романтик впервые сделал Каина положительным героем? Ну, конечно. Начиная с Байрона, падший ангел, демон, стал позитивным персонажем. Ну, еще там Гёте постарался, конечно. Помните про Мефистофеля? Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость плута весельчак. Капитан Немо – это падший ангел, который восстал, чтобы помогать людям. И это возводит всю его историю к какому великому греческому мифу? Кто сказал? Ну, конечно. Вот я говорю, с одной стороны, всегда радуешься, когда видишь умных детей. С другой стороны, всегда отчаиваешься, потому что понимаешь, что ты в их годы не был таким умным, и вот это пришла шпана, которая нас будет вытеснять. Да? Значит, на этой оптимистической ноте мы с вами расстаемся до завтра. Завтра мы будем с вами говорить о поэтике сюжета. Всем все понятно? Валяй.
Мне всегда было очень интересно, но...
Зачем может... вы живете? Ну, что тебе было интересно?
Вот, про книги рассказывают много всякого. Вот, он был падший ангел, и он думал то. А может быть, когда писатель писал про это, он даже не думал.
Блестящий вопрос. Милая девочка, как тебя звать?
Катя.
Катя. Вопрос мужской, надо сказать. Да, жестокий, гнусный, циничный мужской вопрос. Но, Катя, Бог с тобой. Короче, Катюха, значит, все очень просто. Книгу пишет не только писатель. Книгу пишет суммарно вся история человечества. Писатель не более чем выразитель тех вещей, о которых... Знаете, когда мне как критику писатели говорят, я совершенно не имел этого в виду, я всегда на это отвечаю. Я лучше знаю, что вы имели в виду. Всем все понятно? Увидимся пока.